Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Я нахожусь в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки, а сегодня 19 октября 2024 года. Где вы находитесь? Напишите, приветствуйте меня, а я вам отвечу тем же. У нас сегодня прямой эфир, поэтому пишите прямо там в чатике возле видео, где вы смотрите на вашем устройстве. Правило на канале очень простое. 100 лайков оставляйте, записываю еще одно. Не оставляйте, не записываю. Канал бутиковый, канал ламповый, где мы общаемся с вами. Это не просто то, что захотел я, то и говорю. Я вот сейчас прям возьму и начну читать ваши комментарии. Давайте-ка начнем читать ваши комментарии. В чатике прям. Machine Learning пишет. Яков, спасите матушку Россию от мигрантов из Средней Азии. Они уже кишат, как тараканы на грязной кухне. Кислакизация идет полным ходом. На глазах Москва превращается в Москва-бад. А вы не можете это изменить, к сожалению, или к счастью. Дело в том, что любой крупный город привлекает к себе людей, которые хотят заработать деньги. В любом крупном городе есть много работ, есть много, есть более сильный бюджет. И это никак не поменяется. Это же относится, например, к Нью-Йорку, к Лондону. То есть люди, которые приезжают в страну X, из другой страны менее богатые, они всегда будут оседать вокруг крупных городов в основном. Если у вас это южные районы бывшего Советского Союза, значит, так и будет. Ничего не поменяется. С этим надо жить. Следующее поколение вырастет людей. И, может быть, у дворника из Таджикистана будет сын или дочь, которые пойдут и получат шикарное образование и заткнут вас за пояс. Поэтому ничего сделать вы не можете. Machine Learning продолжает, что, как по мне, проблема номер один для России сейчас – это мигранты из Средней Азии, а не СВО. Мне кажется, проблема номер один для России – это Путин, а не мигранты из Средней Азии. Мигрантов из Средней Азии он убивает разными вариантами. Ну, может быть, не Средней Азии, но с южных районов России он убивает. Так, это радикальные исламисты, продолжают Machine Learning. Теракты в Рокус-Холл, захваты заложников, СИЗО, беспредел в городах, убивают людей, насилуют детей. Да, но вы не постановите это. У вас нет закона вообще в стране тоже. А, собственно, как мы останавливаем? Раньше Machine Learning не понимал, почему США напали на Ирак, Афганистан и тогда. Теперь мне понятно, они борются с радикальными словами, это правильно. Да. Причем, надо вам заметить, что США борется с радикальным исламом значительно лучше, чем любые другие страны в мире. Посмотрите на Европу, они боятся пикнуть, они боятся слова сказать. У нас еще, слава Богу. У нас, правда, с юга движутся на нас люди, и среди них много преступников. Может, сегодня об этом тоже поговорим. И они меняют в худшую сторону ситуацию у нас. Но радикальный ислам пока мы держим под контролем. Пока. 100% нельзя сказать, но в этом плане у нас намного лучше, чем в других странах. Володимир, добрый день. Светлана, здравствуйте. Олена пишет. Бонжур с Лазурного берега. Бонжур. Шаббат шалом, пишет РКДК. Елена пишет. Хелло, Яков. Вау, what a t-shirt. What a t-shirt. Short, в слове short, буква I после SH. Но тем не менее, да, как я себе подарочек сделал. Про Enjoying Life написано на этой t-shirt, на этой рубашоночке. Да. Теперь вы просто будете сразу, если вы не знаете, о чем этот подкаст, теперь вы будете читать прямо у меня на груди. Если у вас есть какой-нибудь другой, более яркий слоган для этого подкаста, напишите. Я поработаю в этом направлении тоже. Яков, добрый день, пишет Олег. От метро пишет. Добрый день, Яков. Вчера входил по Walmart и посмотрел цены на чеснок. $12. В Канаде под $12 чеснок? Фух, слава богу, что я не переехал в Канаду. Я бы этого не перенес. Чеснок – это наше все? Да. РКДК пишет. Яков, Россия вызвалась быть посредником между Израилем и Ираном. Really? Вы верите в честность посредника, который сам является агрессором? Во-первых, я сомневаюсь, что это так. Неужели вы прочитали это где-то в новостях? Это первое. Второе, неужели Израиль настолько глуп, что может подписаться на это дело? Не понимаю. С другой стороны, иметь любого посредника лучше, чем не иметь посредника никакого. Это серьезнейшая ошибка, которую сделала Украина. Украина с первых, может быть, месяцев войны, ну, первые два они еще пытались как-то разговаривать. Потом они сказали, с Россией переговоров не будет. Ну, то есть все. Закрыли канал коммуникации. Вы скажете, все равно между Россией и Украиной были каналы коммуникации. Мы о них не знаем, об этом знают секретные люди, которые живут где-то там, непонятно где. Они все равно разговаривают, может быть. Космонавты вот летают на одном корабле туда-сюда. Но я не знаю, если они передают что-то Путину и наоборот, во время полета в космос или через Международную космическую станцию, этого мало. Поэтому, если у Израиля появится посредник для переговоров с Ираном, это неплохо. Даже если такой ужасный посредник, как Россия. Мессенджером они будут просто так. Try it now, пишет Good Morning, Яков, let's enjoy life. Let's enjoy life. Это Try it now переводит надпись на футболке. Guten Tag, слава Израилю, пишет Machine Learning. Хорошо, хорошо. Какие комментарии вы оставляли Учора? Давайте-ка поглядим. Учора. Или это не Учора, а даже сегодня, 43 минуты назад. Рита Кац пишет. Пенсильвания, Мичиган, Висконсин и Невада – это полная задница. То, что написала Рита, слово это я не могу произнести. Слово есть, а жопы нет. Так написала Рита. Ну что я могу сделать? Рита, come on. Пенсильвания, Мичиган и Висконсин и Невада в плохом состоянии, считает Рита. Давайте-ка мы перейдем тогда ко всем этим графичкам. У меня тоже есть кое-что сказать на эту тему. Real Clear Politics показывает усредненные отчеты по разным полам, по разным опросникам, и мы это с вами помним. Тут появилась одна интересная и не очень хорошая вещь, о которой я должен поговорить чуть-чуть. Но пока давайте посмотрим на штаты. Мичиган, Пенсильвания, Висконсин, Аризона, Норт-Каролина, Джорджия. Согласно усредненным, да, это уже другая группа штатов, которые тоже кое-как, кое-где у нас порой могут переметнуться туда-сюда. Давайте все-таки посмотреть основные. Везде в основных Трамп впереди на сегодня, усредненно. Так, чего она прыгает? Очень маленький перевес, очень маленький, внутри любой погрешности, но перевес. 4 года назад такого перевеса не было у Трампа. Теперь идем сюда, на эти штаты. Тут уже в Миннесоте сильнее Харрис, Нью-Мексико сильнее Харрис, Вирджиния сильнее Харрис. Давайте посмотрим на нашу карту. Вот она, эта карта, электоральную карту. Вы же знаете, что у нас работает так называемый институт выборщиков. То есть не большинство населения определяет президента, а сумма выборщиков. Каждому штату назначен выборщик. Вот, в частности, одни из battlegrounds, одни из штатов, которые сидят на заборе, вот Пенсильвания. 19 голосов. Это действительно много. Вы знаете, что всего голосов выборщиков по всем штатам 538, поэтому кто наберет первый 270, тот и в дамках, а именно в овальном офисе. 19 голосов довольно много. Конечно, хочется выиграть Пенсильванию. Вирджинию хочется выиграть 13 голосов. Кто у нас еще? Северную Каролину хочется выиграть 16 голосов. Если мы пойдем куда-нибудь сюда, Висконсин, Миннесота хочется выиграть. Иллиной это нереально выигрывать. Аризона и Нью-Мексико хочется выиграть. Это все-таки штаты, которые колеблются. Вот Вайоминг, ну, Вайоминг маленький, три голоса всего лишь. Надо, кстати, вам заметить еще одну интересную вещицу. Количество выборщиков слегка меняется от выборов к выборам. Вот, например, в нашей чудной Флориде, которая республиканская, или там в Техасе, увеличилось количество выборщиков. В Техасе на 2 выборщика. 4 года назад было 38, стало 40. Во Флориде было 29, стало 30. Потерял, например, Калифорния потеряла. У них было 55 выборщиков. Огромнейший штат, конечно же. Потеряли один голос они. В целом миграция идет внутри страны больше в республиканские штаты. Здесь вот вы видите, можете посмотреть, какие сегодня у кого какое количество выборщиков. И потеряли или набрали, или не изменилось по сравнению с 2020 годом. Вот Калифорния потеряла одного, Колорадо добавила одного. Колорадо тоже демократический штат вообще-то. Флорида добавила одного, как я уже вам заметил. Иллиной потерял, which is fine. Мичиган потерял, Монтана плюс один. В общем, есть какие-то движения. Где же? Где-то тут была табличка, я уже не вижу, где эта табличка. А вот, вот написано, да. Техас набрал два голоса, два выборщика дополнительно по сравнению с прошлыми выборами. А также по одному выбрали Флорида, Монтана, Норт-Каролина, Орегон. По одному взяли. Колорадо и Орегон, насколько я помню, демократические. Зато Флорида, Монтана и Норт-Каролина – это республиканские штаты. То есть движение идет в сторону республиканцев, конечно же. Но тем не менее, я хочу немножко о другом с вами поговорить сейчас. Я уже с вами говорил об этом. Но я вам покажу другую табличку. Где же это она? Где же эта табличка? Президент. Вот. Betting average. Я все время к вам приставал с этим betting average и приводил вам пословицу английскую put the money where your mouth is. Положи деньги там, где твой язык. Имеется в виду, говорить может каждый, а будешь ли ты ставить деньги. И вот betting average, посмотрите. Вроде бы все hunky-dory, вроде бы все шикарно. Но вот давайте теперь посмотрим вот сюда, а потом почитаем одну статейку интересную. Они берут разные платформы, вот это название платформ. Название платформ, которое... А что у вас так плохо показывает, интересно? Не понимаю, почему так плохо показывает. Как-то у вас маленькое показывает. Может быть, так надо нажать сюда? Одну секунду. Я не понимаю, почему она показывает так мелко у вас. Она должна показывать мой экран. А она пытается показать два, что ли, экрана. Еще раз попробуем. Нет, не работает. Не знаю, что тут произошло. Но something is not right. Anyway, вы видите просто мелким шрифтом. Вот это вот все платформы слева. Это платформы, которые позволяют делать ставки деньгами. Деньгами позволяют делать ставки. Одна из этих платформ называется Polymarket, которая вообще показывает, что у Трампа на Трампа ставят 57%, а на Харрис деньги ставят всего лишь 38%. Другие тоже, ну, может быть, не так резко, но тоже похоже ставят. И после того, как я прочел эту статью, которую я вам сейчас зачту, A mystery. Ну, интересно, как она будет показывать. Нет, показывает почему-то в уменьшенном виде. Не понимаю пока, что произошло. Ну, ладно, оставим. Не будем сейчас чинить. 30 миллионов протрамповских ставок has moved the popular prediction market. Она сдвинула популярный рынок предсказаний. О чем это говорит? И, вернее, о чем тут пишет эта статья? Это Wall Street Journal статья пишет. Они говорят о конкретном одном из вот этих нескольких рынков, на которых, которые я вам сейчас называл, это платформа, на которых люди могут ставить деньги на то, кто победит в гонке. И, соответственно, зарабатывать или проигрывать. Могут торговать, могут продавать эти контракты, кто, на кого они поставили. Ну, как будто бы это акции. То есть хотят заработать. И вот Polymarket, одна из этих платформ, это так называемый... Ну, не так называемые, это просто платформа, где ставят деньги с помощью криптовалют. С помощью криптовалюты. И там ситуация такая, что вот, типа за Трампа вроде бы как 60% поставили, а за Харрис поставили 40%. Но вот то, что они здесь пишут в этой статье, они пишут, что получилось так, что какое-то небольшое количество больших игроков по какой-то причине поставили очень большие деньги на Трампа. Ну, вы скажете, ну и что? А то, что люди, которые помельче, они смотрят на то, на кого ставят другие букмекеры. И если кто-то поставил большие деньги на Трампа, скажем, на одной платформе, другие смотрят и думают, ага, они, наверное, что-то знают и ставят тоже. Я могу вам сказать следующее. На одном из проектов, на котором я работал, это была для брокерской компании трейдинг, equity trading, то есть торговля акциями, торговля стаками, как мы говорим. И есть такое понятие в этом бизнесе, как moving market. То есть большие, например, если я захочу купить 100 акций компании Apple, допустим, никому от этого не легче, не холоднее, не жарче. Почему? Потому что я маленький инвестор. Что там за... Ну, я купил 100 акций компании Apple. Кто об этом что поймет, узнает, как мое решение повлияет на общую ситуацию с рынками, на цены компании Apple? Да никак. А если компания, например, какой-нибудь brokerage house, там Morgan Stanley или Ameritrade, решат по каким-то причинам, может, их алгоритмы предложили это, может быть, еще по-другому, они решат купить, к примеру, 100 тысяч акций компании Apple. That's a big difference. Это уже все не так просто. Одно дело, я купил 100 акций компании Apple, а другое дело, они купили 100 тысяч акций компании Apple. Если бы они это сделали сразу, то это бы сделало то, что называется it would move the market. Оно бы сместило ситуацию на рынке ценных бумаг, потому что другие бы стали бы говорить, ага, Morgan Stanley купил 100 тысяч акций Apple, значит, наверняка будут какие-то новости вот сейчас, мы это ждем, и мы должны тоже влезть и купить тоже. Чтобы этого не произошло, есть такая техника, которая называется слайсинг. Ну, знаете слово слайс? Отрезать такой кусочек. Наслайсайте мне этого чизика писиками из разговора в гастрономе на Брайтон-Бич. То есть слайсать, нарезать на писики. Пис – это кусочек. Так вот, такой заказ, если приходит, что Ameritrade хочет купить 100 тысяч shares акций Apple, наше программное обеспечение его бы порезало на куски. Она бы никогда не выдала бы один заказ на покупку такого огромного количества, чтобы не двигать рынок. То есть наш софт выпулил бы на биржу, может быть, 1000 отдельных маленьких заказов того же самого, той же самой компании Ameritrade, но небольшими порциями, чтобы не двигать рынок. И вот когда я начал читать про то, что вот это Poly Market, вот эта платформа, там есть каких-то 3-4 счета, которые купили, вернее, которые поставили большие ставки на Трампа, это сделало именно то, что у нас в нашем бизнесе называлось Move the Market. Они из-за того, что они поставили на Трампа, многие другие более мелкие люди поставили на Трампа, и этой статистике, ну, трудно верить, понимаете? Поэтому я перестану с сегодняшнего дня, я перестану радоваться тому, что вот этот betting average, real clear politics, показывает, что люди ставят деньги 58% на Трампа, а 40% всего лишь на Харрис. То есть это bullshit. Возможный bullshit. Возможно, сдвинули рынок вот эти крупные игроки. Почему так произошло, не знаю. Ну, вот такая история. Давайте теперь прочитаем ваши комментарии, что вы тут пишете. Вы пишете, Елена пишет, hello, Яков. А, нет, это уже было, Елена. Да, Яков, добрый день. Добрый день, это все было, да. Guten Tag, слава Израилю. А почему РФ не может быть посредником? У Израиля с РФ связи налажены, РФ имеет влияние на Иран, работать можно. РФ поставляет оружие, которым бомбят, из которого бомбят Израиль. Работать можно. Ну, конечно, так надо зонтик такой взять израильтянам, чтобы отбиваться, чтобы им на голову не упало оружие российское. Try It Now пишет, как вам танцы Трампа в Town Hall? Я вот смотрю уже пятый раз завораживающе. Ну, во-первых, если вам нравятся танцы, то вы можете его пригласить на белый танец Трампа. Вот где-то он, я деталей не помню, но я читал, что он где-то решил послушать музыку и 30 минут, по-моему, включал всякие песни. Это еще раз говорит о том, что он не системный человек, не стандартный человек. Хорошо это или плохо, мы увидим в следующие 4 года. Try It Now пишет, поставили бы вы на победу Трампа, и насколько сейчас вероятность победы Трампа, если смотреть с вашей стороны внутри страны? Ну, как я могу отвечать за всю страну? За себя я могу сказать, я бы поставил на победу Трампа сегодня. Иначе получается, что у меня полностью искаженное понимание того, кто для страны был бы лучше, кто для страны был бы хуже. Хотя, должен вам сказать вот что. Вчера комментарий оставила Зулейка Грин, которая пишет следующее. Яков, вы очень хороши в изложении перспективы. Что касается перспективы... Вы очень хороши в изложении ретроспективы. Что касается перспективы, то вы почти всегда промахиваетесь. То есть упрек какой, что я хорошо рассказываю о том, что было. Знаете, как цыганка на вокзале стоит и говорит, расскажу, что было и что будет, и чем сердце успокоится. Так вот, что было, говорит Зулейка, я объясняю нормально. Ну, собственно, это, вы же знаете принцип метеорологов. Какая погода будет завтра, скажу послезавтра. А вот предсказать, что будет в будущем, я не могу нормально. Вы знаете, я принимаю этот упрек. Это не упрек, это замечание. Ну, собственно, я никогда и не претендовал на то, что я хороший предсказатель, что я Нострадамус. А кого вы можете сказать, кто из людей, которых вы называете экспертами, правильно что-то уже предсказал? Какое количество экспертов предсказывало, что Россия может напасть на Украину? Да никто не предсказывал. И я, дилетант, тоже не мог в это поверить. Но для, что касается экспертов, обычно это забывается, когда они не угадывают. А что касается бедного дилетанта, это помнится. Понимаете, в этом же разница между экспертами и дилетантами. У дилетантов помнят неудачи в предсказаниях, а у экспертов забывают неудачи в предсказаниях. Кто, по-вашему, Зулейка, хороший предсказатель? Я знал только одного, пожалуй. Это Жириновский. Жириновский был такой человек эксцентричный, но в плане политической подкованности и образования, мне кажется, он предсказывал вещи хорошо. А больше я не знаю ни одного человека, который предсказывал бы хорошо, чем сердце успокоится. Поэтому я не могу предсказывать, кто выиграет. И я не хочу ставить никакие деньги ни на кого, но мне кажется, логично было бы, если Америка умеет писать и в стейтменты, логично было бы, чтобы выиграл Трамп. С небольшим перевесом, конечно же, но выиграть он должен все-таки, мне кажется. Лучше, конечно, чтобы с большим перевесом, но хоть как. Хоть тушкой, хоть чучелком, чтобы он оказался в Белом доме. Плюс, чтобы оказался республиканский сенат, плюс конгресс, ну или хотя бы одно из этих двух. На самом деле, я бы, честно говоря, не очень хотел бы, чтобы все было одинаковой партией. Все-таки должны быть какие-то сдерживания и противовесы. Я бы так хотел. А вот еще, кстати, какая мыслишка мне такая в голову пришла. Вспомним вот, что два или три дня назад Камала Харрис сказала, что Трамп фашист. Все помнят. Никто не отрицает, все есть, все ходы записаны, вы же помните. Если выигрывает Трамп, что получается? Вот подумайте просто. Если выигрывает Трамп, это значит, что 70-75 миллионов, я не знаю, сколько за него проголосуют, проголосовало за него, А он фашист? Ты что, получается, у нас страна развитого фашизма, что ли, стала? Если он фашист, если люди за него проголосовали, что же это получается? Как же Камала Харрис будет смотреть в глаза другим людям после этого? Камала Харрис, которая кричит, что она объединит всю страну, я даже уже мне не смешно. После того, как это кричал Байден, после того, как это кричал Барак Обама. Как она будет людям смотреть? Как она мне будет смотреть в глаза? Вы об этом подумали? Вот иду я по улице. Навстречу мне идет Камала. Я на нее такой взгляд брошу. Ух, какой будет взгляд. Она просто отведет глаза. Или, скорее всего, она зайдется смехом. Ну, шутки шутками, подумайте об этом. Делать такие обвинения перед выборами, где есть вероятность, что этот человек, которого ты назвала фашистом, выиграет президентство США, это, мне кажется, оскорбление всей стране, Соединенных Штатов Америки. Стране, которая вовсе не такая плохая. Если у меня будет сегодня время, у меня в планах прочесть вам статью из журнала The Economist о том, как американская экономика на всех парах впереди планеты всей. Да, доброе утро, пишет Лио, РКДК пишет Америтрейд, сейчас Шваб. So what? Бекс пишет, Хей, Яков, пожалуйста, оцените субъективно военную помощь США Украине. Она минимальная, средняя или максимальная? Но в начале, а именно сейчас, выбор один. Она, я бы сказал, минимальная, средняя или максимальная. То, что не максимальная, это однозначно. Мне кажется, минимально. В соответствии с задачами нашего правительства под управлением Байдена. Задача нашего правительства не дать Украине умереть быстро. То есть медленно, мучительно, да, это нормально. А пока нет. Пока чтобы держались как-то. Украина принимает эту помощь, ругая руку дающую, ругая Штаты. И вообще, мне кажется, в последнее время увеличивается риторика, исходящая из Украины. Мне кажется, сам Зеленский готовит почву, чтобы обвинить во всем США. То есть мы знаем, что недалекие страны, недалекие люди во всех своих проблемах всегда пытаются обвинить кого-то. Сильные люди, сильные страны говорят, что проблема у нас. И мне кажется, уже дошло до того, что Зеленский готовит почву для того, чтобы, если Украина проиграет, а проиграет она или нет, зависит от определения слова «проиграет» или «выиграет». Никто этого определения давать не хочет. Все строят глазки, конечно же. Но если придется оправдывать поражение, whatever that means, Зеленский уже готов лить грязь и гадость на нас ведрами, тоннами, вагонами, цистернами, сказав, что это мы, США, виноваты в проигрыше Украины. Более того, вторая часть, второй такой сайд-эффект, о котором я говорил уже 2,5 года назад, когда мне пытались рассказать, когда заходила речь о евреях, об антисемитизме в Украине, мне стали говорить, ты что, с ума сошел? Вон, смотри, у нас же сам президент еврей. Шутка ли? Я говорил, что он никакой не еврей, там написано что-то такое на букву Е, но к Зеленскому это не имеет никакого отношения. Но я тогда же и говорил, подтвердите, люди, которые слушают меня регулярно и давно, что в случае неудачи начнется волна антисемитизма в Украине. И те люди, которые не уехали из Украины, я всегда говорил, что ни Украина, ни Россия – это неправильное место для жизни евреев, чтобы жить там. У вас еще, дорогие братья евреи из Украины, есть некоторое время. Немного. Надо валить. Не надо решать, не надо задавать себе вопросы, брать зонтик или не брать зонтик. Надо ехать. Зонтик купите там. Но то, что антисемитизм поднимут в Украине в случае того, что называется поражением Украины в этой войне, я даже не сомневаюсь ни на секунду. То есть это мое мнение не изменилось за последние 2,5 года. Я бы сказал, что минимальная поддержка которую осуществляет США Украине. Вообще, Украина сейчас не на повестке дня. У нас тут выборы, как вы слышали, через пару недель. А что там происходит в Украине, это не очень волнует руководство Соединенных Штатов Америки. Я уже не говорю о том, что в Израиле такое тяжелое положение. А Израиль — это союзник Штатов. Так, Тим пишет, Тим Дрим пишет, я опоздал на 22 минуты, смотрю, 22 минуты, я не знаю, что мне с вами делать, Тим Дрим. Я вас прощаю, вы знаете, у меня хорошее настроение. Ну, включили же, опоздали, но могли же сейчас вообще сказать, буду слушать запись. Нет, вы пришли. Бэкс пишет, большинство платных и неплатных футурологов ошибаются, конечно. Илларионов передбачив вторгнение. Вот, кстати, Илларионов, мне кажется, очень здравомыслящий человек. Поэтому Бегемоту я передаю привет. Так. РКДК пишет. Сегодня, как Трамболюба, Миша Портнов назвал бы вас фашистом. Он на всю голову антитрампист, не принимает альтернативное мнение. Я не думаю, чтобы Михаил Портнов меня бы так назвал. Не думаю. Мне кажется, он умный человек. Айс пишет, добрый день. Валко пишет, все двоечники мира ненавидят Америку. Новодворская. Новодворская была умная женщина, это точно. Так, Андре пишет, спикер распалює ворожнечу. Ні, нічого він не розпалює. Спикер как раз у нас более-менее нейтральный республиканец. Вы говорите о Майкле Джонсоне, я так понимаю. Дмитро пишет, РКДК, Яков такой же антидемократ, не приемлет другое мнение, даже флаг перевернул. Видите, меня уже называют антидемократом. А я что говорил, что я демократ? Не помню такого. Айс пишет, только что слышал интервью одного из командиров Азова. Ну, такая пропаганда, ну, такое дерьмо вливает людям. Слушать противно. В стиле «все будут воевать, и никаких переговоров быть не должно». Ну, похоже, вот это вливание в уши, которое производит Азов, особенно ушам не вредит, судя по тому, как происходит бусификация всей страны в Украине. Как люди отбиваются руками и ногами, чтобы их только не затянули в бусик, только бы не доставили защищать свою родину. Не знаю, пока что у Азова не получается это сделать, переманить, заманить народ в окоп. Вообще странная ситуация, удивительно. Так, давайте о других странах. Нетаньяху. Сегодня ночью некий дрон залетает в город Кейсария, Израиль. Приморский городишко, который находится южнее Хайфы, в котором есть дом, зарегистрированный на Биби Нетаньяху. То есть дрон попал в дом премьер-министра Биби Нетаньяху. Биби Нетаньяху не ночевал дома. По какой причине, я не знаю, но у него помимо дома, где он прописан, существует еще резиденция в Иерусалиме, существует еще место в Тель-Авиве, где он уже может переночевать, если что. Короче, где он ночевал, не знаю. Скорее всего, он был с женой, не подумайте плохого. Но там, в доме в Кейсарии, его не было. То есть, этот дом врезался в это здание. Я не знаю, какой там был нанесен ущерб. Судя по всему, ущерба было немного. Никто вроде бы не пострадал там. Наверняка, может, была какая-то обслуга. А может, и не было. Ну, садовник-то хотя бы был. Не знаю, были ли там секьюрити, если там нет объекта охраняемого. Или субъекта. Короче, туда попал дрон. Хорошо ли это или плохо это? Удивительно ли это? Нет, это не удивительно. Это нормально. Ибо если Израиль снимает всю верхушку Хезболлы отдельными устранениями, всю верхушку Хамас, то следует предположить, что те будут делать то же самое. Или, как у нас говорят, сидящий в стеклянном доме не должен бросать камни. То есть реакция адекватная. Это вроде бы хезболлисты отправили этот дрон. Скорее всего, и дальше будут такие попытки. Радостно, что Конечно, что они даже и близко не могут сравниться с разведкой Израиля, с силами Израиля, с тем, как они делают с оружием Израиля, которое делает вот все эти точечные убиения, уничтожения. Поэтому надо, конечно, к этому относиться серьезно, но это неудивительно, и я рад, конечно, что Биби не пострадал, но удивляться этому не нужно. Не нужно, это нормально. Вот мне интересно, могла бы ли Украина провернуть такую операцию с попыткой попасть дроном в резиденцию Путина какую-нибудь? Интересно, задумывается ли об этом Украина? Существует ли у Украины такая разведка, которая могла бы отследить, где сейчас находится Путин, чтобы туда отправить гонца в виде летающего объекта? А.Б. пишет, чем сбить дрон из домашних средств, если он летит на тебя? Спрашивает меня А.Б. Яков, вот если на тебя летит дрон, чем бы ты его сбивал? Я бы пригнулся. Если честно, я бы пригнулся. Как вы видели, другое оружие, подручное, которое находится у обычного человека, не работает. Вот, например, как вы помните это видео, когда убили лидера Хамаса Синвара, как он сидел такой слабенький, он решил бросить палку в дрон. Вы видели, это не помогло. Поэтому, по крайней мере, один метод не работает. Бросить палку на дрона. Как-то это звучит странно. Бросить палку. То есть, можно сказать так. Последние секунды жизни Синвар бросил палку. Как это звучит? Нормально? Мне кажется, нормально. Но это ему не помогло. А что же делать? Есть ли какие-то подручные средства, спрашивает AB, которые я могу посоветовать. Вы будете смеяться, но у меня есть какие рекомендации. На самом деле это рекомендации одного стартапа. Я вам могу порекомендовать один стартап, за которым надо следить. Этот стартап находится в Торонто. Студенты. Обычные студенты. Я вам сейчас покажу одну фоточку. Вот такую. Это из Wall Street Journal. Группа студентов. Что это они тут вам показывают, товарищи? Это динамик с какой-то хренью на динамик. Это большой динамик. Ну, звуковой имеется в виду. Спикер. И они очень успешно конкурируют. Ну, не то, что конкурируют с компанией Boeing, которая, конечно, вкладывает миллиарды долларов, чтобы сделать оружие против дрона, супер-дупер лазерное оружие. А это просто какие-то четыре студента. Но, по крайней мере, они предлагают свое решение, а именно устройство, которое излучает звуковые волны. Давайте я вам почитаю из этой статьи. Ранее в этом году в конкурсе технологий по борьбе с беспилотниками компания Boeing продемонстрировала футуристическое лазерное оружие, способное пробивать дыру в воздушном объекте противника. Дальше они пишут, что и другие гиганты тоже делают, работают и делают оружие с помощью лазеров и так далее. Вот. Но у студентов нет никаких миллиардов долларов и успех студентов, пишет статья Wall Street Journal, в технологическом конкурсе, организованном канадскими военными, подчеркивает меняющуюся динамику в одной из частей оборонной промышленности. В то время, как гигантские компании долгое время доминировали в оружейном бизнесе, появление беспилотных летательных аппаратов дает маленьким рыбкам больше шансов на конкуренцию. Например, беспилотники, используемые в Украине и на Ближнем Востоке, часто производятся по дешевке, из готовых компонентов небольшими компаниями или даже отдельными лицами. Огромный спрос побуждает правительство расширять сеть для нового оборудования. В Украине насчитывается более 200 в основном небольших производителей дронов. США и их союзники хотят поощрять больше компаний, которые разрабатывают дроны и способы защиты от них. Четыре студента-инженера из Университета Торонто потратили около 17 тысяч собственных денег на разработку своей технологии антидрона. Их устройство, похожее на динамик, излучает ультразвуковые волны, которые дестабилизируют навигационные системы дронов, сбивая их с курса или заставляя падать на землю. Теперь начинается самое сложное. Новички хотят превратить свой прототип в боевое снаряжение. Им нужно собрать средства, усовершенствовать технологию и превратить первоначальный интерес в заказ. Мы строим с нуля. У нас не было никаких референс, как она сказала. Эту девочку зовут, конечно же, Анна Полетаева. Студентка. Одна из студенток. Проект начался за чашкой чая. Полетаева, которая изучала материаловедение, и Парт Махендру, студент аэрокосмического факультета, обсуждали конкурс, но знали, что не могут позволить себе создать оружие, которое стреляло бы ракетами или пулями. Вместо этого они решили нацелиться на компоненты внутри дрона. Все материалы имеют так называемую резонансную частоту, точку, в которой они вибрируют сильнее всего при воздействии звуковых волн. И простая канатка Полетаева предположила, что это можно использовать для дестабилизации дронов в воздухе. Это похоже на демонстрацию на уроках естествознания, когда разбивают бокал пива звуком. Пара привлекла Асида Ишака, Ишак это фамилия, студента робототехника, который открутил два динамика пищалки из своей машины. Пищалками, знаете, называют сильно высокочасточные динамики. Да, правильно я говорю. Пищалки. Пищалки производят более высокие звуки, которые команда направляла на компоненты дрона в гостиной Махендру. Инженер-электрик Майк Аквавива. Хоть бы какой-то Джон Смит завалялся уже в этом стартапе. Не. Первый результат убедил группу приобрести более дорогие динамики. В общем, на бэкьярде, на заднем дворе они это все делали. И, ну и молодцы, короче говоря. Потом был конкурс. Был конкурс большой, где участвовали огромные компании, включая Boeing, итальянский гигант Leonardo и Teledyne. Вот. И они пошли на этот конкурс со своим прибором. И получили второе место. Первое место заняла какая-то австралийская компания, мощная, дорогая компания. Они поделили второе место еще с каким-то стартапом. И если Махендру прибыл на этот конкурс с 9000 долга по кредитной карточке, компания вот эта вот маленькая, о которой мы говорим, улетела обратно с 270 тысячами долларов на ресерч. Теперь они ищут новое помещение, будут дальше делать исследования, расследования. В общем, молодцы. Молодцы. Вот так. Так что мой привет городу Торонто и привет всей молодежи. Вообще, единственная надежда у меня в плане послевоенной Украины, это молодежь, конечно же. В Украине молодежь хорошая. Молодежь я называю людей, которым до 40 лет. Это люди, которые еще не совсем отравлены советской идеологией, которые выросли в Украине. Хотя вы скажете, в Украине они все равно росли в зараженном, ядовитом обществе, где взятки решают все. Но все-таки на них надежда есть, они хорошо подготовлены, они умны, они образованы. Конечно, многие из них укатят к нам сюда, Штаты, несомненно. Но все-таки они, я думаю, для своей родины что-то придумают хорошее. А Хоббит пишет. Пан Яков, удар Израиля по Ирану. Так, надо убрать эту картиночку, чтобы она не заслоняла меня. Правильно? Для этого я сделаю так. Пан Яков, удар Израиля по Ирану будет до выборов, в день выборов или после выборов в США. Я не думаю, что будет он до выборов. То есть я в свое время предлагал уже неделю назад, что в Израиле лучше бы вообще не делал никакого удара по Ирану, а сосредоточился бы на уничтожении Хамаса и Хезболлы. Израиль ведет войну, фактически войну с 7 разными противниками, которые находятся в разных местах там вокруг, включая Иран. Боливар не выдержит 7. Поэтому я бы лучше вообще не наносил сейчас удар по Ирану. Ну, а до выборов, конечно, Байден хочет, чтобы все было тихо. Байден не хочет никаких ударов ни в одну сторону, ни в другую. Ханс пишет. Яков, привет, шаббат шалом. Можно ли попросить вас сделать реферал в O'Reilly. Я написал книгу о мобильной разработке, пытаясь get one feet into the door с издательствами. За спрос не бьют в нос. Не бьют в нос, но то, что вы просите меня потратить значительное время на то, чтобы я вообще прочел то, что вы написали. На это у меня времени, к сожалению, нет. Поэтому я не могу вам помочь. Просто так вам сказать, что он хороший парень, я не могу. Времени на то, чтобы читать ваш манускрипт, у меня тоже нет. Извините. Так, идем дальше. Теперь я вам прочту одну статью, которая выпущена была в журнале The Economist. Журнал солиднейший. Вот эта картинка, которую вы видите на экране, взлетающий вверх реактивно доллар. Это из этого журнала. И статья называется «Экономика Америки больше и лучше, чем когда-либо». Экономика в отличном состоянии, а подзаголовок «Вернет ли политика его на землю?» Или ее, экономику на землю. То есть политика – это враг экономики, типа. Итак, немногие сайты запечатлели превосходящий мир изобретательность Америки. А вот 13 октября гигантская ракетоноситель, построенная SpaceX, понеслась к границе атмосферы, прежде чем нырнуть обратно на Землю и быть аккуратно пойманной башней-порталом, с которой всего несколько минут назад она взлетела. Благодаря этому чуду инженерной мысли большие ракеты смогут стать многоразовыми, а исследования космоса более дешевыми и смелыми. Однако, как запуск был свидетельством американского предпринимательства, так и Илон Маск, основатель SpaceX, фиксирует все, что идет не так с ее политикой. Вернее, хочет починить, не фиксирует, фикс. В своей поддержке Дональда Трампа господин Маск распространял дезинформацию о мошенничестве на выборах и ликвидации последствий урагана, высмеивал своих оппонентов как злонамеренных идиотов. Эта статья пишет. Америка также продолжает показывать выдающиеся экономические результаты, хотя ее политика становится все более ядовитой. Готовясь к выборам менее чем через 20 дней, республиканцы и демократы никогда не испытывали большего недоверия или не соглашались друг с другом, или несогласия друг с другом. На этом мрачном фоне сможет ли захватывающая дух экономика Америки удержаться на плаву, задает журнал The Economist. За последние 3 десятилетия Америка оставила остальную часть богатого мира далеко позади. В 1990 году на ее долю приходилось около 2/5 ВВП большой семерки. 2/5. Сегодня она составляет половину. Половина – это больше, чем 2/5. Объем производства на душу населения сейчас примерно на 30% выше, в Америке имеется в виду, чем в Западной Европе и Канаде, и на 60% выше, чем в Японии. Разрывы, которые примерно удвоились с 1990 года. Все это время хочу вам напомнить, это не статья, а я от себя. Хочу вам напомнить, что злые голоса, доносящиеся из Российской Федерации, все время предвещают, что Америка идет ко дну. На самом деле цифры говорят об обратном. Возвращаемся к статье. Миссисипи, возможно, самый бедный штат Америки, но его трудолюбивые жители зарабатывают в среднем больше, чем британцы, канадцы или немцы. В последнее время Китай тоже пошел назад. Быстро приближившись к Америке в годы до пандемии, его номинальный ВВП упал примерно с 3/4 от американского в 2021 году до 2/3 сегодня. То есть до пандемии китайский ВВП составлял 3/4, то есть довольно много от американского. Но теперь всего лишь 2/3. Теперь этот рекорд под угрозой. Поскольку Америка становится более партийной, имеется в виду, что разделяется общество по членству в партии, ты демократ или ты республиканец, и Камала Харрис, и господин Трамп, два кандидата в президенты, сосредотачиваются на политике, которая защищает их собственных сторонников, а не на расширении общего экономического пирога. Америка не собирается терять свое экономическое господство. Но рано или поздно гнилая политика начнет взимать высокую цену, и к тому времени будет трудно изменить курс. Чтобы понять почему, сначала рассмотрим факторы, лежащие в основе успеха Америки. Как показывает наш специальный отчет на этой неделе, то есть они опубликовали не только эту статью, которую я читаю, но еще и отчет. Как показывает наш специальный отчет на этой неделе, врожденное преимущество играет важную роль. Америка – большая страна, наделенная огромными энергетическими ресурсами. Революция сланцевой нефти обеспечила возможно, десятую часть ее экономического роста с начала 2000-х годов. Огромные размеры ее потребительского и капитального рынка означают, что хорошая идея, придуманная в Мичигане, может стать популярной в 49 других штатах Америки. Но хорошая политика также важна. Америка давно сочетает легкое регулирование с быстрыми и щедрыми расходами, когда наступает кризис. Вот здесь это то, что, конечно же, отвращает и у Камалы Харрис, когда она говорит, что она начнет вводить ограничения на цену в магазинах продуктовых. Также отвращает и то, что собирается делать Дональд Трамп в плане тарифов. Просто накинуть сколько-то процентов на весь импорт. Этого я не приемлю. Хотя кто я такой? Я же дилетант. Да, читаем, что пишут умные люди. Хотя сверхбольшие стимулы во время пандемии подстегнули инфляцию, они также обеспечивали рост Америки на 10% с 2020 года, что имеется в виду экономики Америки, что в три раза превышает темпы роста остальных стран большой семерки. Напротив, более скупая Германия погрязла в рецессии второй год подряд. Это сочетание факторов подпитывает мощный добродетельный цикл. Положительный, я бы сказал, цикл. Динамический частный сектор Америки привлекает иммигрантов, идеи и инвестиции, порождая еще больше динамизма. Это дом не только для крупнейшей в мире индустрии запуска ракет, но и для ее интернет-гигантов и лучших стартапов в области искусственного интеллекта. Семь ее крупных технологических компаний вместе – стоят больше, чем фондовые рынки Великобритании, Канады, Германии, Японии вместе взяты. Это только 7 американских компаний. Одна только Amazon компания тратит на исследования и разработки больше, чем весь британский бизнес. Поскольку доллар является мировой резервной валютой, между тем инвесторы испытывают острый аппетит к американским долгам. Имеется в виду вкладывать в облигации. Облигации – это долг, который просит дать, например, американское правительство или какие-то компании. Несут сюда деньги. Почему? Потому что это доллар, и Америка – это страна, откуда произошла на сегодня резервная валюта. Инвесторы стекаются в казначейские облигации, это бонды, да, во время кризиса, помогая правительству раздавать огромные пакеты стимулов. То есть нам несут деньги, мы помогаем нашей же стране, нам опять несут деньги извне, и так оно работает. Может ли это поломаться? Конечно, если доллар перестанет быть резервной валютой. Но я не думаю, что мы доживем до этого несчастного дня. Дальше читаем. Однако экономика не застрахована от политики. И по мере того, как страна становится все более разделенной, госпожа Харрис и господин Трамп обещают все более разрешительную политику. Особенно господин Трамп, пишет The Economist. Для начала оба кандидата будут вмешиваться в рыночные силы, которые так хорошо служили Америке, защищая одни компании за счет других. Они также могут ограничить возможности правительства по оказанию помощи в следующий раз, когда грянет кризис. Оба обещают налоговые и расходные послабления. Госпожа Харрис хочет тратить больше на семьи. Господин Трамп предлагает налоговые льготы на все, от автокредитов до сверхурочной работы. Однако ни у кого из них нет плана по сдерживанию бюджетного дефицита, который составляет около 6% от ВВП, что обычно наблюдается только во время войны и рецессии. То есть бюджет – это деньги, которые государство выделяет на разные программы. Каждый год мы здесь видим, как не хватает денег в кошельке государственном, и они просят увеличить, то есть подпечатать, если что. Иначе, мол, нам не хватит денег на эти вот всяческие программы. Так вот, дефицит бюджета, они говорят, составляет 6% от валового продукта. Это много, и такое бывает только в случае, если войны идут какие-то или рецессии. Читаем дальше. Неконтролируемые дефицитные расходы могут вытеснить частные инвестиции и подорвать веру в американский долг как в безрисковый актив. То есть на сегодня в Америку вкладывать наименьший риск. Господин Трамп представляет собой большую угрозу, для необычайной экономики Америки. Он говорит о введении губительных пошлин на импорт и о запуске огромных программ по депортации миллионов неграждан, многие из которых могли бы полностью быть интегрированы в рынок труда в течение многих лет. А для этого, конечно, желательно было бы, чтобы авторы статьи для начала прочли, что сейчас происходит на Таймс-сквер в Нью-Йорке. У меня нет сегодня времени, может быть, завтра прочту. Что происходит в Колорадо, там в городке Аврора. И там такой комплекс есть, жилой. Как бандюганы, которые члены банд, скажем, венесуэльской банды, которые пришли к нам через южную границу, как они ухудшают ситуацию в городах. Ну, об этом The Economist не пишет. Да, Трамп небрежно относится к институтам, включая Федеральный резерв и верховенство закона. Если независимость любого из них будет подорвана, Америка больше не будет привлекать таланты и деньги, необходимые ей для того, чтобы продолжить неустанно двигаться вперед. Никто не знает, имеет ли господин Трамп в виду то, что он говорит, но вероятность того, что он это сделает, сильно висит над его кандидатурой, как ракета господина Маска над стартовой площадкой. Ну и последний абзац. Рост – это не неотъемлемое право, а дар, который нужно лелеять и лелеять. Если положительный цикл, который движет экономику Америки вперед, пойдет вспять, токсичная политика к этому моменту укоренится. Неизвестно, насколько плохими должны быть идеи президента, прежде чем все начнет разваливаться. Поворотный момент может не наступить завтра или даже в течение следующих 4 лет. Но с каждой ошибкой, которую совершают политики, он приближается еще на один шаг. Вот такая была интересная статья. Хочу добавить еще напоследок, что, слава богу, у нас устройство нашей страны с разделением вот этих branches, как это говорится по-русски, отделением власти и законодательской власти, и исполнительной власти, и судебной системы, оно приводит к тому, что более-менее есть защита от дурака. Хотя, если посмотреть на вот предыдущие 4 года, когда правил Байден, похоже, эта защита тоже не очень хорошо работает. Но будем, как говорится, надеяться на лучшее. Так, давайте почитаем пару комментариев у вас. Валерий пишет. Привет, Якович. Часто кандидаты обманывают свои предвыборные кампании. Если обманывают, какие наследки? Обманывают часто, но обман обману рознь. Например, Трамп, если он говорит, что каждый раз, когда приезжает Зеленский к нам, он увозит от нас 100 миллиардов долларов, поэтому он лучший сейлсмен. Это обман, как сказал бы любой человек, который не хочет, не любит Трампа. Это человек, который трампист или трампистка, сказала бы, что это преувеличение небольшое, exaggeration, а никакой не обман, чтобы просто подчеркнуть и показать, высветить проблему. Из моего опыта Трамп и 4 года его президентства наиболее честные, если сравнивать, что обещано и что было сделано, по сравнению с другими. То есть Трамп, все врут, все преувеличивают, у всех задача сесть в это кресло политическое. Но потом, еще раз говорю, многие из вас оценивают Трампа, потому что он говорит, как он говорит, где он приврал. Но я его оцениваю, я уже вам говорил. Президент страны – это функция. Как бы он ни выглядел, какая у него была прическа, цвет волос, женщины, которые его окружают, дикция. Может быть, он выглядел бы как старая жаба. Важно не это, а важно то, что он делал. А Трамп делал хорошие вещи. Вот такая история. Поэтому желаю вам успехов, желаю вам мирного неба. Enjoyте ваши лайфы, к чему вас призываю я и надпись на моей чудной футболке. Будьте здоровы и благополучны. Пока.